Вы слушаете повтор программы «Крупным планом».
Крупным планом. Добрый день, это программа «Крупным планом», у микрофона Павел Аккуратов, и в гостях у нас в студии сегодня младший научный сотрудник Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Иван Богомолов. Здравствуйте, Иван. Кроме того, что Иван занимается тем, что сотрудничает в музее, Иван еще и краевед, Иван автор фильмов об истории многих нижегородских мест, улиц. Во сколько лет примерно этим занимаетесь, Иван?
Я уже занимаюсь фильмами более 11 лет, но этот год стал особенным, и надеюсь, что сегодня об этом как раз пойдет речь.
Да, безусловно, мы обязательно об этом поговорим, поскольку проходил конкурс, он, по-моему, и сейчас продолжается или завершен буквально вот-вот. Конкурс называется «Посмотри на город». В нем много людей приняло участие, Иван в том числе, с двумя работами сразу.
Да.
И называются они «Нижегородские кручи» и «Нижегородский треугольник». После того, как была целая серия фильмов об улице Горького, мы об этом рассказывали в нашем эфире, вот это расширение темы получается, как, собственно, и предполагалось, да?
Можно сказать и так, но здесь темы для фильмов задают уже... Темы для фильмов задают уже сами организаторы конкурса. Этот конкурс «Посмотри на город» проводит Нижегородское телевидение. И в этот раз они выбрали такую настолько обширную тему, что просто дух захватывает. Тема «Нижегородские набережные». А учитывая, что город стоит сразу по берегам двух великих рек, Оки и Волги, то тут можно разгуляться так, что... Вот я и разгулялся на целых два фильма.
Безусловно. При этом, я так понимаю, не оставляете работы на будущее и об улицах нашего Нижнего Новгорода, безусловно.
Разумеется. И, кстати, работа над фильмом «Нижегородский круче» помогла мне сдвинуться с работы про улицу Черниговскую. Но это уже отдельный рассказ, отдельная тема.
Обязательно поговорим про это. Ну вот давайте начнем с «Нижегородских круч». Ну, понятное дело, Дятлова гора, откосы и все такое прочее. Не на всех можно погулять.
Да.
Далеко не все места, ну, попросту в силу рельефа, растительности и так далее, доступны. Но кроме деревьев там и смотреть нечего, где доступа нет. С чего вы начали?
Ну, во всех фильмах для конкурса «Посмотри на город» я всегда опирался на семейный кинофотоархив. А раз в этом году тема набережная, то первая мысль, которая у меня возникла, показать практически весь берег нагорной части города, начиная от Мызинского моста и заканчивая канатной дорогой. Сами понимаете, размах огромный, а из архива тоже пригодилось много кадров, потому что, например, есть у меня кадры открытия Мызинского моста в 81-м году, потом... Рядом с мостом размещалась водная станция, там урочище Слуда, место известное, тоже киносъемки, потом еще другие места. И так вот получилось, что для объединения, вот воплощения этого замысла, я пригласил к сотрудничеству высотного оператора с квадрокоптера, и он выполнял специальные съемки на всем вот этом обширном береговом отрезке от Мызинского моста и, как я уже говорил, до канатной дороги до Вознесенского Печерского монастыря включительно. И получился своеобразный фильм «Панорама», и имеющиеся архивные кадры очень органично сюда вошли, и получился такой краткий фильм экскурсии, потому что по условиям конкурса продолжительность фильма не должна была превышать 10 минут.
Ну, понятное дело, что можно и час снимать. Там одного квадрокоптера хватит. Пониже спуститься, повыше подняться, над стрелкой пролететь, развернуться и прочее. Видимо, приходилось очень тщательно отбирать раскадровки, да?
Да, и основное внимание, основной акцент делался на общих панорамах, но при этом я старался выбирать некоторые знаковые здания, например, Рамадановский вокзал, что сейчас вот просто вспоминаю, Кремль, само собой, показать, также площадка, где были трамплины, потому что хоть сейчас на момент съемок трамплинов не было, но, опять же, имевшиеся кадры показали исторически, как эти трамплины выглядели, даже момент соревнований был заснят, и поскольку фильм «Нижегородский круч» опубликован в интернете, то зрители могут это все увидеть сами. Кадры эти, кстати, специально для фильма переоцифровывались, там очень хорошая четкость, можно увидеть, сколько много зрителей, увидеть самих спортсменов, которые буквально парят над склонами вот этого трамплина. То есть для 63-го года, когда съемки делались, это, конечно, был грандиозный праздник для всех жителей нашего города, вот эти соревнования.
И наверняка не обошлось без некоторых открытий, что ли, потому что сверху видно все, как в песне поется, да?
Совершенно верно.
То, что даже проходя по улице, не всегда рассмотришь, можно увидеть сверху. Чем довелось вот так вот неожиданно, что ли, столкнуться?
Если сказать честно, то фактически все вот эти съемки стали для меня новым открытием города. И в первую очередь это относится к парку Швейцария, бывшему парку Ленинского комсомола, как он в советское время назывался. Потому что с этой стороны я вообще не видел ни одной фотографии, ни одной съемки. Потому что на противоположном берегу промышленная зона, одни заводы, предприятия. Туда и выйти к берегу-то Оки невозможно, чтобы снять. А тут еще взгляд сверху. Кроме того, очень эффектно смотрятся подлеты вот, крупным планом. Например, еще забыл, там мельница Башкирова, тоже о ней немножко упоминал в фильме. И исторические кадры кинохроники были показаны тоже в фильме. Так что это все смотрится очень зрелищно. А иначе как с квадрокоптера, с летательного аппарата, этих кадров просто не получить. Так что фильм действительно позаново открывает город, и поскольку фильм уже есть в интернете, и отклики я получаю от зрителей...
А что пишут, кстати?
Пишут, честно сказать, восторженные отзывы, потому что так же, вот как и лично для меня вот эти вот кадры стали открытием, так же и для других это оказалось возможностью заново посмотреть на город. И вот особенно меня тронул отзыв от экскурсовода, который водит по городу экскурсии. Он говорит, я как раз про эти места рассказываю обзорно, а тут их можно в одном фильме увидеть еще с той стороны, действительно, где никто не видел. Так что только ради этого можно было это все снять, и действительно работа получилась особенно удачной.
Вот о мельнице Башкировых, если можно, да? То есть объект-то такой... Ну, мельзавод и мельзавод вроде бы, да, там и современные пристроены, оно сейчас бездействующее, насколько я понимаю, это в районе метромоста, вот этого окончания серпантина. Расскажите об этой местности, там ведь целый квартал зданий, там колокольню видно, в конце концов.
Да, это место знаковое, и вот здесь, кстати, я вспомню... работу над фильмом про улицу Черниговскую, потому что этот фильм фактически основан на воспоминаниях старожила, которому уже за 80 лет. И вот он мне рассказывал, что мельница уже стала испытывать трудности еще в 50-х годах 20 века. Там была, к сожалению, серия взрывов и пожаров, там от мучной пыли.
Это вообще бич всех мельзаводов,
да,
крупных. Это не только нижегородская проблема, безусловно.
Но, судя по кинохронике, вот семейной, все-таки даже в 70-х годах там все-таки какая-то деятельность была. И судя по тому, что, опять же, кто будет смотреть фильм, увидит, там великое множество голубей около этой мельницы. То есть, как говорится, голубям было чем поживиться. Но действительно, к настоящему времени, к сожалению, мельница бездействует. И были планы... чтобы преобразить все-таки улицу Черниговскую и мельницу в частности, ну вот неизвестно, осуществятся они или нет. Но во всяком случае, вот во всем этом квартале самым благоустроенным является здание Рамадановского вокзала, потому что сейчас там находится завод по выпуску пластиковых карт, очень успешное по нынешним временам предприятие.
Ну, по крайней мере, спасибо владельцам этого дела, они отреставрировали здание очень аутентично.
Да, они очень трепетно к нему отнеслись, и поэтому фактически это здание полностью восстановлено по историческим фотографиям Дмитриева. потому что я видел фотографии до начала ремонтных реставрационных работ. Это был настоящий ужас. От декора почти ничего не осталось. Здание буквально разваливалось на глазах.
Ну, оно не использовалось с начала 70-х, когда закрыли ветку. Ведь очень многие нижегородцы, ну, смотрят с моста, видно что-то, да, когда приезжают с одного или с другого. Но ведь когда-то это было оживленнейшее место в городе, об этом надо напоминать, наверное. Я, по крайней мере, так считаю, потому что это был, ну, один из транспортных мощных узлов. И поезда на Казанское направление уходили оттуда. То есть там кишела жизнь, как примерно сейчас в районе Московского. То есть это был такой вот очень и очень живой фрагмент города. И людей там огромное количество жило, и конторы всякие работали, и прочее. Причем это с давних времен.
Конечно. Но фактически новая жизнь вот этого участка, вот именно энергичная, наполненная, она началась буквально в самом начале 20 века, пардон за тавтологию, потому что еще в 1901 году хотели открыть вокзал, но здесь возникли трудности в связи с прокладкой железнодорожных путей вдоль Окского косогора, вдоль Окских круч. Это место очень опасно оползнями, и в фильме я об этом кратко упоминаю. Именно оползень, кстати, стал причиной того, что движение было прекращено, и вокзал перестал выполнять свое предназначение, потому что стали выяснять, целесообразно ли восстанавливать движение после оползни, если не ошибаюсь, 1974 года. И оказалось, что к тому времени уже был построен железнодорожный Сартаковский мост, и поэтому большая необходимость в возобновлении Рамадановского или Казанского вокзала отпала. И поэтому он уже перестал использоваться. Одно время там были, там готовили железнодорожников,
там учили
техникум.
Да.
Да. А вот в 90-х годах, конечно, это было самое жесткое, жестокое даже, можно сказать, время, когда здание действительно оказалось в запустении. И только благодаря руководителям вот этого будущего завода, которые восстановили этот дом, здание получило и вторую жизнь, и возродило свой первоначальный фасад. И, будем надеяться, еще долго просуществует и будет украшать наш город.
Там ведь и застройка такая интересная. Ну, там современных чуть-чуть зданий есть, но в основном там сохранена застройка-то, ну, конца 19-го, начала 20-го веков. Очень немногие, насколько я знаю, туда кого-то водят экскурсоводы, и, наверное, напрасно. Там ведь есть на что посмотреть.
Конечно, эта улица очень колоритная, и здесь, я читала тоже в краеведческой литературе, она фактически берет начало в современном виде с 1834 года. Это был год приезда императора Николая I в Нижний Новгород. Это была эпоха радикальной генеральной реконструкции города. И уже в это время была Нижегородская ярмарка, она уже славилась своим масштабом. И фактически Черниговская улица прямо лицом смотрит на ярмарку. И вот так совпало, что и визит императора, и вскоре там было несколько пожаров на Черниговской улице. Это все способствовало тому, что эта улица была радикально переустроена. На смену прежним деревянным зданиям пришли добротные каменные постройки. Кстати, некоторые дома действительно сохранились буквально с 30-х годов 19 века. Эти дома находятся совсем рядом с нынешним Канавинским мостом, и даже их прячет виадук, то есть подъездные пути к мосту. Эти постройки действительно очень древние, и жаль, что действительно эта улица фактически заброшенная. Давно уже не проводился хотя бы косметический ремонт фасадов зданий, но в целом, несмотря даже на этот жалкий, прямо скажем, вид, действительно эти дома очень много хранят интересного, и, кстати, в телевизионных сюжетах, допустим, телекомпании «Волга», там есть программа «Городские истории». Вот там целый выпуск был посвящен вокзалу и улице Черниговской. И там даже один из потомков купцов Яхеревых, если я не ошибаюсь, он рассказывал об усадьбе, которая сохранилась практически в середине Черниговской улицы. Это грандиозный трехэтажный дом для своего времени, два флигеля, все из камня построено. И при желании это можно восстановить. Тут он уже и сейчас выглядит монументально, а если привести в порядок, конечно, будет выглядеть еще лучше.
И двигаясь дальше в сторону слияния Оки и Волги, там, конечно, без Рождественской не могло обойтись, без набережной Феодоровского. Сверху это что? Это на что больше похоже? Потому что мы видим фасады, мы видим замечательную Строгановскую церковь, мы видим вокзал, мы видим Блиновский пассаж, отреставрировано достаточно неплохо и косметически, и все про... А сверху все-таки вид какой? Вот этот... То, что невозможно посмотреть не от памятника Горького, допустим, да, вот с края верхней набережной, и то, что не видно с плоскости улиц.
Здесь в первую очередь поражает, сколько всего, сколько разных объектов входит в кадр. Потому что одновременно можно увидеть покрытие современной, обновленной Нижневолжской набережной. Ведь гуляющие, место-то это пользуется популярностью, вполне заслуженно.
Ну, когда и... погода, то да.
Ну да, если погода позволяет, верное уточнение. Тогда хорошо видно, что определенный узор выложен плиткой. Там, насколько я помню, то ли диагональные линии, то ли перекрестья. С высоты это тоже очень эффектно смотрится. А если говорить в целом, мало того, что все дома хорошо просматриваются, так особенно отчетливо видны сами холмы. Не случайно на набережной Федоровского находятся два пешеходных моста. Без них невозможно было пройти с одного вот этого обрыва, с одного вот этого склона на следующий.
Ну, там, это, наверное, даже... Ну, овраг, наверное, это правильно называется.
Да,
но
овраг...
такие распадки скорее. Потому что они же не ползут, они не расширяются, они законсервированы так вот во времени и много-много лет не меняют своих очертаний. Но, наверное, сверху это производит впечатление такое видно.
Да, но здесь я имел в виду вот что. Когда... фотографируют снизу, кажется, что склон единой массы нависает на той же улице Рождественской и Нижней Волжской набережной. А когда зритель смотрит сверху, то отчетливо видны... Сейчас даже вот ищу слово, как это описать. Действительно, как холмы или как отдельные бугры, которые соединяются уже этими мостами пешеходными. То есть более отчетливо, более рельефно виден рельеф. Пардон, опять же, за тавтологию, более объемно и отчетливо.
Ну, то есть понятно, почему не Дятлова гора,
да,
а Дятловы горы.
Именно горы во множественном числе, совершенно верно.
А чего-то такого, ну, вот что не рассмотришь, действительно, какие-то внутренние дворы там, я не знаю, не во все войдешь еще, не захочешь входить, не знаешь, где войти, в конце концов. И застройка-то, она ведь там тоже очень старинная, и тоже не сразу все это обстраивалось в камне.
Да, Павел, я с вами соглашусь, но на этих кадрах, к сожалению, представлен только общий вид. Если бы показывать именно дворы крупным планом, то нужно было над ними-то и пролетать. А вот этот летательный аппарат, он перемещался над водной гладью, и поэтому давал только общий обзор. Хотя здесь я тоже немножко оговорюсь, когда я искал завершающие кадры для фильма, то лучше всего подошли съемки как раз именно вот этих склонов набережной Федоровского, и если зритель будет внимательно смотреть на нижнюю часть кадра, то он некоторые внутренние дворики Рождественской улицы как раз сможет рассмотреть, и в том числе вот ближайшие к Строгановской церкви, потому что она там тоже появляется, и вот на заключительных кадрах она вот очень хорошо видна, потому что недалеко от нее этот аппарат пролетал, и церковь блистает здесь во всей своей красе.
Вот что еще любопытно было бы узнать, что новое было донесено этим фильмом до зрителя, который захочет это посмотреть. Я понимаю, что ракурсы, квадрокоптер, все это прекрасно, но в основе все равно лежит информация, которая подается, пусть таким образом замечательным, где картинка говорит сама за себя, возможно, но интерес, он, на мой взгляд, у зрителя должен быть в том, что он узнает нечто новое совершенно, как будто бы. Новый взгляд — это прекрасно, но еще нужна свежая информация. Вы где ее добывали?
Я информацию добывал, конечно, из разных краеведческих справочников, книг. Очень много удалось почерпнуть из книги, посвященной целиком истории Рамадановского вокзала. Эта книга совсем новая, она вышла в свет в 2014 году. Она так и называется «Рамадановский вокзал. 110 лет истории». И там было опубликовано множество редчайших фотографий, некоторые из них вот я переснимал для фильма. Ну и, разумеется, в титрах указал, сослался на эту книгу, чтобы желающие могли уже, может быть, если возможность позволит, выбраться в библиотеку и ознакомиться с этой книгой лично, потому что книга стоит того. А кроме того, многое мне рассказывали, что называется, дома. Вот папа, в частности, комментировал эти кинохроники. А в целом, у меня информация уже была, потому что я, конечно, городом-то интересуюсь, и места, которые показаны, они, в общем-то, описаны во многих справочниках. Единственное только про парк Швейцария, вот я уже брал информацию с официальной страницы. Я не знал, что, оказывается, этот парк самый большой в Поволжье. Что
ну, по длине-то уж точно.
Вот, что площадь у него больше 50 гектаров. И действительно, эта информация впечатляет. Так что в этом плане вы правы, что пришлось дополнительную информацию поискать, и рад, что вот фильм стал поводом, чтобы к ней обратиться.
А самому не доводилось ловить себя на ощущения во время работы? Например, ух ты, а вот этого я не знал. Вот живу-живу, а так и вроде и занимаюсь, и краеведением интересуюсь, фильмы снимаю, а вот это впервые слышу о чем-то.
Но здесь скорее такое ощущение возникало, когда я работал над фильмом про Черниговскую улицу, потому что там шли воспоминания действительно только о том, что сами старожилы это помнят, о тех реалиях. А здесь нельзя забывать, что фильм все-таки, по моим понятиям, облегченный. Когда 10 минут, время ограничено, и все-таки фильм, конкурс вообще приурочен к 800-летию Нижнего Новгорода, понятное дело, что работа должна быть праздничная, в первую очередь зрелищная. И поэтому у меня рассказ, в общем-то, очень компактный получился. Там не было возможности углубиться в какие-то тонкости, и поэтому достаточно было в целом прочитать такую знакомительную краткую справку, чтобы уже составить какое-то представление. Хотя, я сейчас вспомнил, вы говорите насчет открытий, мне вот стала любопытна судьба трамплина, что он, оказывается, был построен в 1958 году. Я не знал, что он настолько старый был. И любопытно, что там даже проходили соревнования. Ну, насколько я понимаю, даже общие масштабы РСФСР, Российской Республики, не общесоюзные, конечно. То есть, получается, комплекс был задуман очень серьезно, и судя, опять же, по фотографиям из моего архива, вот, которые еще в 63-м далеком году снимались, получается, эти соревнования привлекали большое количество зрителей и, возможно, играли даже какую-то воспитательную роль. Потому что, возможно, кто-то там, вдохновившись, ходил на лыжах кататься, потому что там были и молодые зрители. Тогда же спорту уделялось большое внимание.
Там, если не ошибаюсь, спортивная школа работала. Достаточно много спортсменов именитых начинали именно здесь и были. Ну, тогда это называлось «Горьковчане».
Да, конечно, вы абсолютно правы, Павел. И самое главное, что сейчас вот я вижу, что эти трамплины возрождают. Потому что я вот иногда там прогуливаюсь, и отрадно было увидеть, что после стольких лет запустения, когда вообще это демонтажа, когда просто пустое место буквально стояло, сейчас уже появляются конструкции новых трамплинов. И хочется надеяться, что эта традиция возродится. И, возможно, тоже будет. Ну, пусть не так много зрителей, как в 63-м году, но, во всяком случае, желающие будут приходить. Потому что сейчас, конечно, уже время интернета, время трансляций, когда уже многим удобнее смотреть на экране, чем вживую.
Тут не соглашусь. Ничто не заменит собственное присутствие. Вон, посмотрите-ка на стадионе, на нашем Нижний Новгород. Даже мимо чемпионата мира, а уж когда сборная приезжала играть, что тут творится? говорилось. Вспомнился сам чемпионат. Огромное стечение народа, полный стадион. Люди шли смотреть, потому что какая трансляция? Никакая трансляция тут в подметке не годится. Живому присутствию, живому участию. Наоборот, людям теперь интереснее не дома по интернету, а ногами куда-то сходить. Так что тут...
Тем более, что место, где расположены трамплины, по своей живописности, я даже не знаю, с чем его и сравнить. Хотя весь берег, конечно, во всем фильме, он производит огромное впечатление, но вот этот конкретный участок, он очень знаменательный. Тут действительно тоже такой перекресток, и грибной канал начинается, и кабинки канатной дороги пролетают, и изумительный совершенно ансамбль Печерского монастыря. Тоже совсем рядом. И плюс ко всему, еще ведь недавно у подножия открылась выставка военной техники.
Там Парк Победы.
Парк Победы там находится. То есть такой плотности интересных объектов, так скажем, интересных памятников, транспортной инфраструктуры сложно даже себе и представить.
Ну да, трамплины внесут, когда их закончат и начнут использовать... по назначению, они внесут такое разнообразие в зимнее время, потому что, ну, они, правда, и летом работают, если кто не знал, да, там щетки специальные есть. Но зимой, когда сезон, когда зимние виды спорта главенствуют, ну, это может очень здорово оживить некую вот, некое движение такое в районе Грибного канала, где только рыбаки зимой сидят, собственно, на льду. Потому что, ну, а что там делать? Если это не лето, не искупаться на пляже, не пройтись, посмотреть на красоты, холодно, а тут все-таки...
И ветрено еще.
Да, а здесь, когда спортивные состязания на открытом воздухе, это на холод уже люди мало внимания обращают, это проверено временем. Так что будем ждать еще, когда откроют наши трамплины заново.
Да, интересно будет опять же сравнить с этими кадрами. И если слова сбудутся, то это будет замечательно, что не зря их восстановили, и что благодарные зрители будут приходить и, как уже больше полувека назад, любоваться полетом лыжников, спортсменов.
Ну, это вообще очень красиво, на самом деле. Я там бывал, когда они еще действовали, были соревнования. Я помню прекрасно, как это происходило. Мы прервемся сейчас с вами, Иван, в нашем разговоре. Нам нужно уступить место в эфире «Радиообраз» выпуску новостей, а потом вернемся в студию, проговорим еще про один фильм под названием «Нижегородский треугольник». Он тоже более чем любопытен. Но это после того, как в эфир выйдут новости.
Крупным планом. Крупным планом. Крупным планом.
Вы слушаете повтор программы «Крупным планом».
Крупным планом. Крупным планом. Крупным планом.
Продолжается программа «Крупным планом». Напомню, у нас сегодня в студии в гостях младший научный сотрудник Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Иван Богомолов. Иван, вот еще один фильм, участвовавший в конкурсе «Посмотри на город», называется «Нижегородский треугольник». Он о чем?
Этот фильм показывает заречную часть города. К сожалению, она оказалась на заднем плане. Ну, я имею в виду, когда гостям обычно показывают, в основном сосредоточиваются на самом центре. Это Кремль,
ну,
улицы, например, да, там Большая Покровская, Нижневолжская набережная.
Ну, самую древнюю часть показывают.
Да. Самую красочную. Хотя заречная часть, она тоже не менее интересна. В этой заречной части гостям обычно демонстрируют ярмарку. Там главный ярмарочный дом, Спасо-Преображенский собор, Стрелку, само собой. Ну, или, может, некоторым Старое Канавино, поскольку там еще сохраняются исторические здания. Я не случайно вот на Стрелке сосредоточился, потому что в фильме «Нижегородский треугольник» фактически половина времени отведена именно ярмарке. Дело в том, что от, собственно, ярмарочных времен до наших дней дошли настоящие осколки. Очень мало что сохранилось. И в основном здесь уже современная жилая застройка начала она возводиться после Великой Отечественной войны, в основном в 50-е годы, когда началось уже типовое строительство жилых домов, знаменитых хрущевок. И застройка продолжается до сих пор. Ну, ярким свидетельством, чему, например, стадион является.
Ну, и, собственно, да. Ну,
и микрорайоны вдоль Мещерского озера современные.
Ну, где стадион, там практически ведь ничего и не было. Там подстанция была, какие-то бизнес-объекты. Собственно, фактически в свое время там застроили пустырь.
Можно сказать, да.
И стадион тут никакого вреда историческому наследию уже не наносил, потому как все было уничтожено еще до него. Все, что там оставалось от ярмарочных каких-то строений, все это ушло в небытие еще до войны, наверное, даже. Потому как портовые объекты, они были ближе к Оке, к Волге, к Стрелке, в смысле. А это так, уже там, ну, собственно, мало что оставалось, да ничего и не оставалось. И все-таки в фильме там тоже квадрокоптер, или там чуть другой подход?
В фильме в этом немножко другой подход, потому что вот эта вот заречная часть, она ведь только совсем недавно стала органической частью Нижнего Новгорода. А ведь раньше там были в основном села, деревеньки, разные пустоши.
Сормово отдельный населенный
пункт. Да, Сормово отдельный населенный пункт. На месте автозавода была деревня-монастырка. И по этой причине, а фактически таким стержнем, основой фильма стала карта середины XIX века. Эта карта есть в интернете, карта Менде. Эта карта вообще настоящее сокровище. И, кстати, вот этот фильм для меня стал поводом вообще обратить внимание на карты не только Нижнего Новгорода, но и Нижегородской губернии. Потому что, оказывается, есть настолько подробные карты, что показан там и город, хорошо просматривается сетка улиц. А город-то был совсем маленьким, граница была улица Белинского.
Да он к началу 20 века едва чуть больше 100 тысяч насчитывал у нас.
Да, город был совсем маленьким. А заречная часть, если не считать ярмарки, она вообще к городу никак не относилась, и когда вот я начал изучать эту карту Менде, выяснилось, что действительно столько поселков было, и, в общем-то, это тоже для меня стало своеобразным открытием. Но я скажу так, все-таки без высотных съемок в фильме не обошлось, и главная задача здесь уже стала показать, что вот эти места, они находятся у реки. А какие места? Раз треугольник, значит, три точки должно быть. Конечно, вершинный треугольник, его смысловым центром является Стрелка, это очевидно. Но в фильме показан ракурс от берега уже, и в центре уже видны, действительно, как треугольник, сливаются реки Ока и Волга. Только мы привыкли смотреть от реки, от Кремля в сторону Стрелки, а здесь вид от самой Стрелки в сторону Кремля и продолжение реки Волги. Сам квадрокоптер взлетал на огромную высоту, и поэтому на этой панораме отлично просматриваются все здания, стадионы, место бывшей ярмарки. И что особенно интересно, благодаря этой съемке удалось логично и органично сопоставить исторические виды ярмарки, потому что художники иногда фантазировали и пытались набросать основные здания, как бы вид сверху. Ясно, что они вживую это нарисовать не могли, то есть увидеть сами, но у них настолько было мощное воображение, что они все основные строения размещали топографически правдоподобно. И вот такое сопоставление художественных рисунков еще середины, там, второй половины XIX века, с современными уже фотографиями, очень показательно. И это еще раз подчеркнуло масштаб тех грандиозных перемен, которые произошли буквально за 100 с небольшим лет.
Ну, а фактически что осталось-то? Ну, несколько пакгаузов...
Два собора еще от ярмарки.
Два собора и само здание главного дома. Остальное совершенно все, собственно, но уже даже к этим точкам можно привязать.
Да.
Топографически и представить, как оно вот размахивалось здесь. Ведь до каких примерно времен? Ну, Сормово в 29-м году стало частью Нижнего, да?
Да.
Районом города. А ведь до того... туда попасть, это была большая морока. Это сплошные болотины здесь были. Это где сейчас микрорайоны все стоят, и старые относительно, и новые. И... Но дальше, мимо Вари, вот это вторым темпом, туда ведь сложно было добраться попросту. Это был нелегкий путь.
Конечно. Самое, что интересное... Действительно, Сормово, оно вроде бы рядом с городом уже тогда считалось, но тем не менее оно занимало совершенно особое место. И вот в этом фильме, вот в Нижегородском треугольнике, впервые показан ракурс, я, честно, даже немножко побаивался вот давать оператору задание вот снимать именно заводские корпуса, но меня успокоили тем, что... Сейчас, оказывается, только над самыми стратегическими объектами вообще там не дает возможность этим коптерам летать. То есть там специальная какая-то блокировка есть, которые аппараты просто не взлетают, вообще не могут высоту набрать.
Ну и, с другой стороны, нечего делать над засекреченными объектами.
Ну это правильно, да. Вот. Но здесь возможность запечатлеть эти кадры есть, и открылась тоже очень интересная панорама. И стало понятно, что когда выбирали место для закладки завода, ведь Сормов это изначально ориентировался для, как завод по строительству пароходов, затем уже более продвинутых совершенных кораблей, там теплоходов, подводных лодок, оказалось, что действительно место очень удобное. Там получается остров и очень удобное место для спуска кораблей, то есть как вот бухта, что ли, или как ее назвать, верфь. И вот с высоты это очень хорошо видно. И также отчетливо видно, до чего же завод занимает огромную площадь. И эта огромная территория современного сормовского предприятия, она тоже сложилась не сразу. Изначально, в этом году, кстати, Сормово отмечает юбилей, отметил уже 170 лет. То есть дело началось еще в далеком 1849 году. Уже по тем временам площадь завода была обширной, 12 гектаров. А сейчас площадь, я не знаю, во сколько раз еще увеличилась.
Ну, она уже и к концу Российской империи была, мягко говоря, не слабой. Там ведь не только суда делали, и вагоны, и паровозы, и потом танки в войну и прочее, прочее.
Самое удивительное, что до революции некоторое время, в начале 20 века, там даже мосты собирали. Это для меня стало самого большим открытием, потому что, когда я готовил фильм, и вот у меня была еще одна задача, не просто показать эти места, обозначить эти ключевые точки треугольника, но и немножко показать музеи, потому что во всех этих точках есть эти культурные пространства, которые рассказывают о прошлом ярмарки и Сормова автозавода. Прошлые ярмарки можно узнать в мультимедийном историческом парке, который разместился в главном ярмарочном доме. Там есть краеведческий небольшой музей, два зала, и там очень много экспонатов связано именно с прошлым самой ярмарки.
Ну, а потом и на Красном Сормово, да, и на автозаводе, какие-то богатые музеи заводские. Действительно, да. Предприятия очень заботятся о поддержании памяти и прочее, обновляют экспозиции, там следят очень тщательно.
Если вспоминать, опять же, говорить о Сормове, то буквально вот приурочили к торжествам, к 170-летию открытия целой мемориальной экспозиции, посвященной Дмитрию Егоровичу Бенардаке, одному из основателей завода. Действительно, эта личность была очень крупной, и фактически Дмитрий Егорович задал даже направление развитию завода, что не только сосредотачиваться на строительстве кораблей всевозможных модификаций, что само по себе, конечно, требует мощной производственной базы, большого опыта, высокой квалификации инженеров или простых служащих, но и также тоже железнодорожное дело. Ведь действительно с середины, во второй половине 19 века начался железнодорожный бум. Тогда строились грандиозные магистрали. Опять же, вспоминая ярмарку, именно благодаря ярмарке в 1862 году появилась Московско-Нижегородская железная дорога, одна из первых в Российской империи. Если я не ошибаюсь, она вообще была второй после Московско-Петербургской линии. То есть это уже факт о многом говорит, о великом стратегическом значении нашего города и о том, что совершенно новый для того времени железнодорожный транспорт уже проник к нам в город. И это подчеркивает, что наш город действительно играют важную такую роль. И транспортную, и экономическую.
Несмотря на то, что в основном тяга-то была, конечно, гужевая, но можно себе представить ощущение человека, который раньше, отправляясь на ту же ярмарку Нижегородскую, допустим, из Москвы, тратил чуть не неделю на дорогу, потому что, ну да, был тракт, примерно там же, где современная М7 проходит, примерно по тем же местам, но это путешествие на лошадях, во-первых, и опасное, там и разбойники попадались, места там глухие временами. А тут человек садился в поезд, и, ну, не так сильно отличается расписание тогдашних поездов от, я имею в виду, время в пути. Ну, где-то чуть больше 10 часов, и он в Нижнем Новгороде сходит на Николаевском вокзале, вот она, ярмарка за углом фактически. Туда отличные широкие улицы, извозчики, гостиницы, все тебе, пожалуйста.
Конечно. Самое главное еще, если сравнивать с гужевым временем, то тогда же дороги-то были необустроенными.
Ну, конечно.
И самое главное, что если, например, была погода слякотная, коляска там элементарно могла застрять, и могло потребоваться просто уйма времени на то, чтобы извлечь бедолагу и снова двинуться в путь.
Это надо было ночевать да не раз в дороге.
Да. А если царские экипажи приезжали, то это была вообще целая история, потому что ехали не спеша, постоянно везде останавливались, и там уже недели поездка не ограничивалась, тут уже требовался гораздо больший срок. Хотя, правда, несмотря на это, очень многие государи из той же династии Романовых к нам приезжали, то есть, видимо, транспортные трудности их не пугали.
Ну, это было и целое путешествие, потом, ну, государь смотрел свое хозяйство, что называется, как тут, как там, ну, парадную сторону, понятное дело, но тем не менее. То есть, тот же Николай Первый, когда приезжал...
Совершенно верно, уже его вспоминали, в частности, вот, благодаря его визиту, когда благоустраивалась улица Черниговская в том числе. Вот, и здесь мне бы хотелось еще вспомнить, раз уж зашла речь про железные дороги, что Сормовский завод тоже одним из первых... стал связан вот этой железнодорожной сетью с поставщиками и заказчиками. То есть, действительно, получается, вот время, вот железная дорога стала одним, буквально, можно сказать, связующим звеном. И мало того, что оно города связывало, но уже тогда и промышленность стала активно пользоваться этой новой транспортной возможностью. И кстати, вот если вспоминать Сормова, опять же, я не знал, что он дважды был отмечен высочайшей государственной наградой. Сормовский завод дважды успешно участвовал в двух крупнейших всероссийских выставках. Это одна из них проходила в Москве в 1882 году. И вторая выставка была в нашем городе, в Нижнем Новгороде, в 1896 году. И на обеих выставках завод получил право изображения государственного герба, двуглавого орла.
И это была высокая привилегия на самом деле.
Это была высшая привилегия. И, кстати, вот тот музей, где вот я сейчас работаю, это технический музей, у нас там есть один из интереснейших экспонатов, это люк от танкера, и на нем в центре красуется герб, а по бокам от него симметрично две даты. И вот на экскурсиях я всегда объясняю, что даты – это напоминание от этих выставках, на которых завод получил награду, потому что простому человеку, особенно когда столько лет прошло, больше века с момента выставок, ну почти полтора века уже получается, уже нужно действительно объяснять. Но современники это прекрасно знали, поэтому надпись лаконичная. Но, тем не менее, чувство гордости охватывает. Как здорово нижегородские мастера делали, что признание получали на самом высоком государственном уровне.
И третья вершина треугольника – автозавод. Но это уже более современная эпоха.
Да.
Но, тем не менее, сейчас очень большой интерес, насколько я знаю, у иностранных туристов особенно, к индустриальным каким-то вещам, а уж этого-то как раз у нас хватает. В Нижнем Новгороде автозавод – яркое тому подтверждение. Благо, там далеко ходить не надо, и на территорию не не надо. Первые цеха вдоль завода, забора, то есть прекрасно видны снаружи. Там не шибко высокий забор, и можно рассмотреть и архитектурные какие-то особенности, понять, в принципе, масштаб предприятия.
Конечно.
По тем временам был гигант. Да он и сейчас гигант.
Он и сейчас огромный. На момент строительства, кстати, автозавод был крупнейшим предприятием в Европе. Так что... Но сейчас он, конечно, еще больше увеличился. И здесь, в этом фильме, я тоже показываю сверху эти цеха. Там удалось тоже подняться. Вот, и оказывается, что... Площадь не только площадь огромная, но и в целом вот сам район очень интересный. Вы правы, Павел, что привлекает туристов, но здесь я еще должен напомнить, вот начиная с этого года идет большая программа, она называется «Культурный район». Сперва вот на момент вот проведения конкурса «Посмотри на город» таким культурным районом был Сормовский район. И там тоже проводились экскурсии, тоже вот удалось на некоторых из них побывать. Это к вопросу, что так все совпадает, и можно тоже совместить приятное с полезным. А сейчас уже эту пальму первенства перехватил автозавод. И сейчас тоже там проводят экскурсии, и получается, что действительно мы сами-то город не знаем. А так, там же ведь и жилые кварталы очень интересных, и архитекторы с мировыми именами проектировали.
Ну, тоже Бусыгинский квартал,
да,
например, знаменитый.
Можно вспомнить еще, что это лаборатория архитектуры братьев Весниных, где тоже многие кварталы разрабатывались, отдельные имена, там типа Голосова, например. Ну, так что... Действительно, это место уникальное.
Есть что познать. В завершении, вот там конкурс из нескольких этапов, еще до 800-летия неблизкий путь, да. В принципе, еще больше года. Что удалось завоевать на этих этапах вам с фильмами вашими?
Ну, я скажу честно, к сожалению, я в первом туре не участвовал. Я участвовал со второго тура. И... Отрадно было, что жюри отметило все работы на протяжении всех трех этапов конкурса, в которых я участвовал, соответственно, второй, третий, четвертый. И каждый раз это была особая формулировка за вклад в краеведение, за вклад в историю Нижнего Новгорода. И во всех трех случаях я опирался на семейный архив. И знаю, что конкурс будет продолжаться. Если честно сказать, я не знаю, буду я участвовать или нет, потому что тут все будет зависеть от той темы, которую объявят. И если получится, что что-то из имеющихся кинофотоматериалов пригодится, то уж, как говорится, грех будет не поучаствовать.
Безусловно. И помимо этого, помимо конкурсов, в планах ли у вас продолжение работ аналогичных истории улицы Горького и подобных мест?
Мне бы хотелось, если уж говорить про улицу Горького, сделать обобщающий фильм. И, кстати, вот эта работа и «Круче», и «Треугольник», то эти два фильма, они позволили мне уже по-другому посмотреть на город. И уже, вот имея под руками эту карту Менде, я понял, что нужно тоже смотреть теперь уже не вглубь, а вширь. И получается, это уже более такой свежий взгляд, и я думаю, что этот обобщающий фильм тоже получится более полным и интересным. А в целом я, конечно, буду продолжать снимать фильмы, но, опять же, вот этот конкурс еще, вот этот тур с набережными стал особенным, что он позволил взглянуть на город в целом, потому что, получается, вот можно вот эти фильмы использовать уже для перевода, в том числе на иностранные языки, для тех людей, для гостей, кто впервые вообще знакомится с городом. То есть получилась своеобразная визитная карточка. И вот сейчас мне бы хотелось при помощи квалифицированного переводчика, специалиста, сделать текст на английском языке и опубликовать этот фильм уже с текстом, но приноровленным, приспособленным именно для иностранных гостей. То есть рассказ будет несколько иным, но, наверное, это будет один из первых опытов. Хотелось бы, чтобы тоже получилось.
Ну что ж, удачи, удачи и вам. Большое спасибо за участие в сегодняшней программе.
Спасибо,
напомню, сегодня в студии программы «Крупным планом» был младший научный сотрудник Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Иван Богомолов. Спасибо огромное. Всем
спасибо.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Крупным планом.